Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Украинская предвыборная кампания официально еще не началась, но количество политиков, которые заявили о своей готовности участвовать в президентских выборах, скоро позволит создать из таких претендентов целую парламентскую фракцию, если не сам парламент. Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и Инна Богословская, Наталья Витренко и Петр Симоненко, Олег Тягнибок и Сергей Тигибко, Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк. Вот только некоторые фамилии украинских политиков, заявляющих о своей готовности участвовать в президентской предвыборной гонке. И это при том, что реальные шансы на победу имеют всего два человека. Это премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр Виктор Янукович, который, как известно, уже победил во втором туре президентских выборов 2004 года и праздновал победу. Однако затем оранжевая революция позволила сторонникам проигравшего этот второй тур, обвинившего Януковича в фальсификациях, Виктора Ющенко, стать победителем так называемого второго дополнительного тура выборов главы государства и на 5 лет возглавить страну, теперь с нетерпением ожидающую его отставки. Однако это все история. Будущее – это уже следующий президент Украины. Как сейчас развивается политическая ситуация? Насколько главные президенты на пост главы государства застрахованы от неожиданных соперников? И насколько острой будет предвыборная кампания, происходящая в условиях острейшего экономического кризиса на постсоветском пространстве, уже подбирающегося и к Украине, и к России, и к другим бывшим советским республикам? Мы поговорим с нашими гостями, политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и вот попрошу вас для начала просто охарактеризовать то, что происходит сейчас. Понятно, что предвыборная кампания летом, и вообще Украина летом, я хотел сказать, не Россия летом, да, потому что если в России люди еще пытаются работать, то в украинских условиях, когда от ближайшего, я бы сказал, киевского офиса до ближайшего киевского пляжа 15 минут ходьбы, работать уже не хочется. Но, тем не менее, вот, Вадим, пытаются ли украинские политики сейчас создать такой вот задел, политический задел на осень?
Ну, во-первых, я начну с того, что российское политическое лето отличается от украинского политического лета хотя бы потому, что в России всегда летом что-то происходит, особенно в августе. Такова политическая традиция. Поэтому, наверное, будем ждать, что произойдет в России. А в Украине я не думаю, что какие-то будут пиковые, скажем так, политические события, поскольку сейчас президентская кампания уже взяла старт, но... Для основных фаворитов и не основных фаворитов, вообще для украинского политического класса, главное не в этом, не в избирательной кампании как таковой, а политический класс Украины сегодня решает одно из сложнейших головоломок. А что в Украине будут выбирать в январе 2010 года, в первом туре президентских выборов? Почему? Потому что никто не знает, какого президента, с какими полномочиями, с каким постпрезидентским потенциалом, послевыборным потенциалом Украина получит. Ведь это первые выборы, президентские выборы в Украине в условиях не президентско-парламентской, а парламентско-президентской республики. Поэтому возникает вопрос, а какие полномочия, какой президент нужен Украине, какие у него будут полномочия, какие будут отношения нового президента и премьер-министра при любых вариантах, президентских выборов премьер-министром остается Юлия Тимошенко. Если ничего не произойдет, если не сменится коалиция, не будет расформировано правительство, не появится новый премьер-министр, Юлия Тимошенко остается по-любому премьер-министром. И любой новый президент, Янукович, Яценюк, будет вынужден решать головоломку, а что делать с Юлией Тимошенко, с ее политической фракцией и вообще с парламентом. Но если Тимошенко выиграет президентские выборы, то тут проблема не такая напряженная, потому что Тимошенко будет назначать там его премьер-министра кого-то из своей фракции, но тем не менее игра будет продолжена. Поэтому политический класс сегодня решает не только и не столько задачу выигрыша на президентских выборах, но и решает проблему, в какой конфигурации, в каком соотношении премьера и президента, парламент и президент Украина встретит 2010 год, политический 2010 год. Вот там это будет решаться. Будет решаться до и будет решаться после. И вот сегодня уже появились первые такие наброски, заявление появляется о том, что Яценюк может стать премьер-министром при Януковиче. Не думаю, что Янукович обрадовался вот таким прогнозом своих соратников. Для него, очевидно, были бы приемлемы другие варианты. Но, тем не менее, игра началась. И эта игра, еще раз подчеркиваю, касается не только, не столько конкретного кандидата на пост президента, сколько вообще, какой будет президент, с какими полномочиями, и кто будет премьер-министром при новом президенте.
Евгений, вот вы согласны с мнением Вадима Карасева о том, что именно полномочия – это главное в нынешней борьбе?
Нет, конечно, я с Вадимом в целом могу согласиться, но я полагаю, что все-таки акценты, на мой взгляд, в другой плоскости находятся. Прежде всего, это все-таки борьба за власть. А потом уже победитель будет решать, какая будет конфигурация. Здесь Вадим прав в том плане, что мы еще не знаем, как получится с распуском парламента, но насчет события, о которых вы очень так ярко рассказали, что летнее, в конце концов, для Украины тоже было много событий. Конституцию приняли, все-таки независимость получила Украина. Много чего летом может событий каких произойти. Это первое. А второе, вот я как, в общем-то, человек, который долго работает с политикой, вот, мне трудно понять, как вообще выборы могут проходить зимой после Нового года. Вот это для меня загадка пока остается. Вы представляете, после Нового года выборы 17 января. У нас страна 19-го только из отпусков выходила. Вот здесь для меня загадка большая, как это все будет осуществляться. Вот если так коротко. Но если говорить по существу о ситуации в политической ситуации, я обратил внимание на несколько вещей. Сейчас, может быть, сложно говорить, кто у кого будет премьером. Скорее всего, будет продолжаться вот обострение борьбы политической между Януковичем и Тимошенко. И, очевидно, в этот расклад захотят вмешаться еще ряд игроков, которые таким образом хотят поднять свой статус, но еще до конца непонятна ситуация с Арсением Яценюком. То есть старт был очень успешный, очень бурный. А как будут события развиваться дальше и на что он может претендовать в ближайшем политическом будущем, вот это тоже интересная для него ситуация. Ну, в общем-то, и для людей, которые ему симпатизируют, а также те, которые наблюдают со стороны. Поэтому пока очень много неизвестных. Пока кампания продолжается де-факто в летний период времени, я думаю, что нас еще ждут очень интересные такие события.
Виталий.
Да, пожалуйста.
Можно я все-таки уточню? Я согласен, что борьба за власть, так? Но что такое власть? Какая будет структура власти после президентских выборов? Давайте вот все-таки выясним, чем отличаются президентские выборы в Украине от президентских выборов в России.
Я сейчас задам на эту тему вопрос. Я напомню сначала радиослушателям, что сегодня в программе «Время гостей» участвуют украинские политологи Вадим Карасев и Евгений Копатько. Ведет эту программу Виталий Портников. И вот что я хотел бы вам сказать, Вадим, чем отличаются президентские выборы в Украине от президентских выборов в России. Господин Копатько совершенно точно назвал дату выборов, 17 января, которая как бы находится внутри зимнего сезона. Но эта дата связана не только с отпусками украинцев, а еще и с тем, что 31 декабря, как правило, наступает час X для российско-украинских энергетических расчетов. И вот в России президента России, возможно, «Газпром» не избирает, он опосредованно влияет на ту фигуру, которая появится в Кремле всей мощью газовой монополии. А в украинских условиях «Газпром» может оказаться просто хозяином положения, причем без всяких тайн, потому что от того, что будет происходить в декабре 2009 года, и будут ли украинцы с теплом, с горячей водой, с отоплением, зависит рейтинг премьер-министра Тимошенко. Или наоборот, рост рейтинга Виктора Януковича в случае, если ему удастся доказать, что не Россия, а Украина, украинское правительство виновно в катастрофической ситуации, которая сложится в результате очередной зимней войны. Вот вам и отличие номер один.
Да, но это принято, но это касается российского фактора, топливно-энергетического фактора на украинский зимний политический сезон. И в данном случае тут совершенно очевидно, что электоральный цикл президентский, то есть выборы президента, совпадает с кризисным, традиционно кризисным топливно-энергетическим политическим сезоном в Украине. Но я о другом хотел сказать. Вот, соотношение власти и бизнеса. Дело в том, что в России все-таки первична власть, бизнес вторичен. А вот в Украине большой бизнес или мега-олигархи, вот они во многом будут определять ход и результаты президентской предвыборной кампании. И последующие, уже поствыборные, президентско-парламентские конфигурации. Так вот, с этой, вот, и, ну, вот пример. Последняя попытка коалиции создать широкую коалицию БЮТ и партии регионов, за этим стояли интересы крупного бизнеса. Это фактически была сделка, намечавшаяся сделка между Юлией Тимошенко и донецкими олигархами. А не только и не столько с Виктором Януковичем. Поэтому он и спрыгнул с этой темы, с этой сделки. Так вот, возвращаясь вот к этому соотношению власти и бизнеса. Да, президентские выборы – это борьба за власть. Но бизнес, мегаолигархический класс в Украине, будет решать проблему. Как сделать так, чтобы президент, новый президент, не имел достаточно серьезных полномочий, чтобы потом подмять под себя бизнес. Поэтому ищет сегодня конфигурации. Премьер-министр, президент, такие, которые бы смогли, ну, легализовать там капиталы на Западе, это понятно, но и смогли создать гарантии против вмешательства бюрократического президента или сильного президента в дела бизнеса. И поверьте мне, проблема тут не в партиях, и не в том, что, допустим, Виктор Януковича поддерживает там донецкий бизнес. И донецкий бизнес может теперь быть спокойным. Ничего подобного. Они тоже заинтересованы в том, чтобы выстроить такую конфигурацию, которая не дала бы все полномочия, или всю, не дала бы все полномочия в руки Виктора Януковича. Ведь даже сейчас, при парламентской президентской республике, мы увидели, у Ющенко не было своей фракции в парламенте сильной. Это миноритарный президент, но тем не менее он показал, что можно играть, что этот президент может быть сильным, блокирующим президентом. А если допустить, что Виктор Янукович становится президентом, и у него фракция большинства, и его большинство, то не получится ли так, что некоторым бизнесменам, в том числе из партии регионов, будет не очень комфортно в этой ситуации.
Ну, поэтому вот, поэтому вот, кстати говоря, да,
ищут, я вот ищут разные варианты сдерживания будущего президента, чтобы он не был чрезмерно сильным, но не чрезмерно слабым. И ищут варианты, как Януковича, если это Янукович, ограничить премьер-министром. Если это Юлия Тимошенко, как здесь быть. Если Яценюк, как здесь играть. То есть это серьезная головоломка, она очень непростая, это нелинейная задача. Никогда в Украине президентские выборы не выдвигали вот таких задач. Поскольку все было ясно, главное, чтобы человек победил, а там будем разбираться. Нет, уже сегодня экономический класс Украины, мегаолигархи так называемые, уже сейчас рисуют, малюют, чертят вот эти контуры будущей структуры власти такой, которая дала бы возможность спасти бизнес, сохранить формат государственности, сохранить капиталы, промышленные активы и в то же время дать возможность не дать президенту, чтобы он с помощью государственного аппарата, с помощью кризиса, точнее настроений кризисных, которые будут в обществе, не смог подавить олигархов и переложить издержки кризиса через популистские, в силу популистских соображений на плечи крупного украинского бизнеса.
Евгений, а вы знаете ответ на этот вопрос? Кто кого? Сильный президент олигархов или олигархи президента?
Ну, вы знаете, я просто очень слушал внимательно Вадима. Я попробую себе отрефлексировать следующим образом. Но, на мой взгляд, задачи, скорее всего, решаются линейные. Почему? Поясню. Потому что ситуация крайне негативная для всех институтов власти. Второе. Ющенко никто не мешал сохранить сильную власть. У него были в 2004-2005 году сумасшедшие преференции в виде рейтинга. Это его проблема, что он потерял и сильную фракцию, и по большому счету власть в стране. Третье, на что хотелось бы обратить внимание, что, на мой взгляд, фактор России как никогда будет высокий. Вы, Виталий, абсолютно правильно в начале эфира обратили внимание на то, что даже вопрос не сказан. Если мы помним кампанию 2004 года, то там много говорилось о руке Москвы, но каких-то осмысленных действий, по большому счету, и постфактум уже после анализа мы не увидели. Сейчас Россия пытается осмысленно влиять на события в Украине. И, наверное, ваша вот здесь вот реплика в плане того, что они будут оказывать давление либо на ту и другую силу, это, на мой взгляд, справедливо. И еще хотелось бы обратить внимание вот на что. Что, безусловно, на сегодняшний день вопрос конфигурации, он будет иметь место быть. Почему? Потому что вот это сдерживание противовеса, которые были при Леониде Кучме, они каким-то образом работали два президентских срока. К сожалению, после 2004-2005 года эта конфигурация поломалась, а новую нельзя было создать, и элита наша вела постоянную борьбу, в результате чего одна политическая сила, в принципе, растеряла все свои конкурентные преимущества, полученные после Оранжевой революции. И сейчас как раз стоит задача о том, что двое власти, трое власти, либо это будет как бы страна скатываться к хаосу. Почему? Потому что это связано, на мой взгляд, тем, что недоверие тотальное ко всем институтам власти. Вы сравнили с Россией, но, на мой взгляд, в России существует очень жесткая вертикаль власти. И, на мой взгляд, я не знаю, там власть первичная, бизнес вторичный, но я полагаю, что это действие на внешней политической арене говорят о том, что власть каким-то образом лоббирует интересы крупного бизнеса. То есть они совместно продвигаются на внешней арене, решается ряд задач, чего у нас нет по определению. У нас очень обострена, если сравнивать, опять задана такая тема сравнивать с Россией, у нас внутри, среди бизнес-структур идет очень серьезная борьба. А в России, в общем-то, борьба идет больше за внешние какие-то преференции. Я думаю, что в этом есть существенное отличие. В том числе, наверное, и важную роль будет ситуация на Украине играть и для российской политики, и для российского бизнеса. Вот такое мое предположение на ближайшее время.
Ну, видите, Вадим, тут опять-таки понять, кто совершает систему...
Да, я отреагировать хочу.
Да, пожалуйста.
Отреагировать.
Пожалуйста.
Алло.
Да.
Ну, во-первых, в России тоже идет все-таки борьба. Кто? Государство, бизнес? Нагнет бизнес для того, чтобы он поделился с бедными? Или создать преференции бизнесу для того, чтобы все-таки бизнес сохранить, большой бизнес сохранить в условиях кризиса? Для того, чтобы уже затем страна могла в посткризисных условиях рассчитывать на каких-то национальных чемпионов модели государственного капитализма. А Пикалева, вот то, что президент Путин, премьер-министр, видите, даже оговорка такая фрейдистская, премьер-министр Путин в Пикалева, показательная порка олигархов. Так что не все, видите, это идет, и в Украине это идет в других формах, такая же борьба идет. Так вот, я возвращаюсь к этой теме конфигурации. Вот смотрите, назначение Азарова руководителем избирательной кампании партии регионов. Это же сигнал, что Виктор Янукович не доверяет бизнесменам из партии регионов и их представителям. И предложил им вторые роли в избирательной кампании. Первую роль будет играть Азаров, как человек без политических амбиций, стародонецкий, не равноудаленный от всех бизнес-групп в партии регионов, и который хороший технократ-бюрократ, который не опасен для Януковича и дает ему возможность быть 10 лет у власти. Ведь Янукович хочет выиграть президентские выборы на 10 лет, на 2 президентских срока. Но уже Лавринович, например, один из ведущих политиков партии регионов, говорит о том, что Яценюк может быть премьер-министром при Викторе Януковиче. Понятно, что есть элементы тактики предвыборной. В первом туре предложить Яценюку премьер-министра, чтобы он поддержал Виктора Януковича, не говоря уже, если Яценюк выходит во второй тур. И тогда президент Янукович, премьер-министр Яценюк, плюсуются электораты и выигрыш у Юлии Тимошенко во втором туре. Но уже сейчас говорят о том, что Яценюк возможный премьер-министр Януковича. Я не думаю, что Янукович в восторге от этого. Потому что молодой, амбициозный, перспективный, виртуально-медийный, рейтинговый премьер-министр – это сигнал. Виктор Федорович, 5 лет и все. Ваша президентская власть только один срок. Не нужен ему такой премьер, политик амбициозный. Ему нужен премьер Азаров. Поэтому возникают варианты. Президент Янукович. И какое у него будет премьерство? Бюрократическое? А это олицетворяет это премьерство Азаров, например. Я думаю, Янукович хотел бы, чтобы премьер-министром был Азаров. Или олигархическое премьерство. То есть, я ценю, как ставленник бизнес-групп, которые складывают со всех сторон, и главное, со стороны перспективного молодого политика Виктора Януковича, и у которого возникает сомнение. А смогу ли я при премьер-министре Яценюке быть президентом 10 лет? Вы представляете, и это как бы проблема уже сейчас думается, обмозговывается во всех штабах. Уже главное не в том, кто выиграет выборы президентские, я думаю. Потому что считается почему-то, что у Виктора Януковича 100% гарантии там. Или 100% во втором туре будет Тимошенко и Янукович. А уже думает и о том, кто будет премьер, и даже из своих, из партии регионов, если партия регионов получит и президентство, и большинство в парламенте. Это уже тогда вся проблема после выборной конфигурации переносится вовнутрь партии регионов, во взаимоотношения разных групп в самой партии регионов. Вот о чем я хочу, как бы, на что акцентировать внимание и что хочу подчеркнуть.
Евгений,
алло?
Да.
Ну, я хотел бы сказать, что, наверное, все-таки придется политикам и с той, и с другой стороны считать риски возможные. Можно, конечно, говорить о конфигурациях, но для начала еще Первое. Януковича нужно победить раз. Яценюку нужно остаться, во всяком случае, очень знаковой фигурой в плане рейтинга. Это два. Третье. Риски, внешние форс-мажорные обстоятельства, о которых говорят прежде всего экономисты, говорят о том, что ситуация может очень резко ухудшиться к осени. И тогда вообще может измениться политическая игра. Потому что я уже говорил о том, что ни одна из сил не имеет решающего конкурентного преимущества. Есть еще один вариант. Если ситуация будет и так дальше развиваться, и, предположим, активная оппозиция, занятая Виктором Недгудуковичем и партией регионов, позволит ему существенно, скажем, предположим, оторваться от Юлии Тимошенко, тогда это совершенно изменит конфигурацию и возможности вести разговоры. Еще один момент, на который я хотел бы акцентировать внимание. Переговоры, которые велись между Бьютом и Януковичем, они, на мой взгляд, не состоялись во многом, вернее, они не получились в коалицию, на мой взгляд, потому что даже не столько общественное мнение, как бы это ни парадоксально звучало, а скорее всего фактор доверия политических сил друг другу. Это та ситуация, в которой кто бы гарантировал договоренности той или другой политической стороны. И я полагаю, что на сегодняшний день еще не закрыта окончательная дверь в переговорах, предположим, на осень между Януковичем и Тимошенко. Это может быть показаться, ну, такой очень легким предположением, но оно имеет тоже право на существование, исходя из того, что нас ожидает очень тяжелая осень в социально-экономическом плане.
Ну вот, кстати говоря, осень — это же такой важный момент, потому что осень меняет рейтинги и может поменять все расклады. Я тоже думаю, что, может быть, это все, я бы сказал, преждевременный старт.
Да. Потому что тут есть еще один момент. Дело в том, что действительно компания, если мы говорим о январе месяце, это мы впервые пытаемся сыграть достаточно в долгую. То есть де-факто то, о чем говорил Вадим и о чем говорили вы, она уже идет, компания. Сейчас она имеет тенденцию к обострению, даже несмотря на то, что мы входим в летний период. То есть она, может быть, будет там более такой приглушенной форме, но политики, люди, которые активно участвуют в этом процессе, все равно до конца эту тему, как говорится, не отпустят. И я думаю, что в долгую сыграть, это будет, пожалуй, в нашем политикуме первая такая попытка вот за нашу новейшую историю. Я думаю, что здесь еще действительно очень много сюрпризов, особенно связанных с изменением рейтинговых позиций. Взлет, может быть, каких-то молодых, амбициозных проектов, условно говорим. Может быть, возвращение серьезных игроков, предположим, усиливается позиция Тимошенко и усиливается позиция Януковича, и тогда игра на двоих идет. Возможно, усиление третьей позиции, имеется в виду Яценюк. Поэтому сейчас пока открыта, на мой взгляд, дорога для всех, у кого есть амбиции, у кого есть возможности, кто может реально использовать эту ситуацию в своих целях и получить от этого дивиденды, прежде всего политические.
Продолжим наш диалог с Вадимом Карасевым и Евгением Копатько сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», уважаемые слушатели. А сегодня в 22 часа вы сможете послушать радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Андрей Бабицкий предлагает вам следующие темы. Ситуация в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Раскол в «Единой России». Адыгея. Съезд общественной организации «Адыге-Хосе». Российские военные учения «Кавказ-2009». Круглый стол противодействия фальсификации истории в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. На борту самолета находились 153 человека, большинство из них граждане Франции и Коморских островов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануила Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. Освободить Зельцера президент Беларуси пообещал во время встречи во вторник с делегацией Конгресса США. В ходе переговоров Лукашенко заявил о необходимости восстановить в полном объеме дипломатические отношения между Минском и Вашингтоном. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург. Как сообщила корреспонденту «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова, протестующие потребовали от французской компании «Винси» отказаться от финансирования проекта. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шейгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. За рулем заминированной машины, врезавшейся в кортеж президента Ингушетии, Юнус Бека Евкурова, 22 июня в Назране был мужчина-смертник. Это установлено экспертизой ДНК. Евкуров, получивший тяжелые ранения и находящийся в больнице в Москве, пока не пришел в сознание. В Грузии прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — украинские политологи Вадим Карасев и Евгений Копатько. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. «Радио Свобода» — это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Я вот на чем хотел бы остановиться в этой программе сейчас, вот в начале этой получасовки. Вадим, вот вы говорили о конфигурации власти, да, как о каком-то таком вот реальном возможном раскладе намерений на президентские выборы. Но ведь сама эта конфигурация очень сильно тоже зависит от фигуры, правда? Ведь можно было любую конфигурацию придумывать под Виктора Ющенко, но сами личные качества президента нынешнего, они все планы, возможно, людей, которые находились рядом с ними, за ними, как сторонников, так и противников, свели на нет. И какой смысл тогда говорить о конфигурации, когда кажется, что новый победитель выборов, то есть что победитель выборов, новый президент, окажется неспособным либо быть слабым, либо быть сильным президентом?
Ну, это только подтверждает мою гипотезу, потому что, еще раз говорю, это выборы президента в парламентской президентской республике. И еще не отработана традиция работы президента в этих полномочиях, потому что эти полномочия могут быть как сильными, так и слабыми. Вот это вот и некоторых пугает, некоторые не знают, что с этим делать, потому что все было понятно, когда были президенты президентско-парламентской республики, и все было понятно, когда там избирали или переизбирали Кучму в 99-м году. Примерно было понятно, что будет в 2004 году, но, правда, избирательная кампания пошла по другому сценарию, но были понятны ставки. Были понятны полномочия. Сейчас ставки непонятны. И поэтому и возникает задача. Первое. Сделать такие президентские выборы, чтобы эти выборы были коллективной власти. Чтобы эти выборы были как-то в паре президента и премьер-министра. Так уже изначально конструируется вот такая схема отношений президента и премьер-министра. Чтобы это была схема и не деструктивная, как она есть сегодня. Имеется в виду конфликт Ющенко-Януковича, затем Ющенко-Тимошенко. Проблема не в фамилиях, это ж только подчеркнуло, что это проблема структурная, институциональная. А во-вторых, чтобы не было тоже, чтобы премьер-министр не был чисто техническим премьером, который слепо выполняет волю президента. Далее, если, допустим, Янукович избирается президентом, вот Янукович вообще всегда хотел быть премьером, и он больше тянет на премьера, потому что он политик-хозяйственник. А президент Украины, что это вообще? Тут еще проблема концептуальная, какой президент нужен Украине? Это должен быть учитель, мессия, направитель, управленец, менеджер, хозяйственник. Вот это тоже. И Янукович, ему легче бы, комфортно, чтобы он был премьером. Потому что это влиять на экономику, влиять на хозяйство. Это вот то, что совпадает с его политическим типажом. А если будет сильный премьер, то что делать президенту? Ну не будет же Виктор Федорович Янукович опекать социально-гуманитарные проекты, которые ему достанутся в наследство от Ющенко. Это тоже кризис идентичности президентства и президентской деятельности. И это тоже как бы сейчас напрягает. Вот Януковичу было бы комфортнее, если бы Ющенко остался президентом, он бы был полновластным премьер-министром. А его заставляет сегодня ситуация, и однопартийцы заставляют идти и бороться на президентские выборы. А потом подсунут ему Янукович, подсунут ему Яценюка премьер-министром. Ловушка, ловушка. И вот таких ловушек много на этих выборах. Этих ловушек инстинктивно боятся все фавориты избирательной кампании. Юлия Тимошенко боится, потому что неизвестно, даже она президентские выборы выиграет, а какой премьер? И сможет ли она тогда переиграть премьера? А премьер в Украине, у него больше полномочий, чем у президента в части экономики. Он главный по экономике. А что нужно бизнес-классу? Бизнес-классу нужны экономические рычаги, экономические преференции. Гуманитарными вопросами пусть там занимаются, это их не касается. А вот то, что касается бюджета, преференций, банковской системы, сделок промышленных, приватизации, это все находится в руках налогов, это все находится в руках премьер-министра. И вот президент может выиграть выборы, потратить усилия, деньги, инвестировать всего себя в президентские выборы, а окажется, что эти президентские выборы президентство ему ничего не дает. Потому что более сильный премьер-министр. И тогда он получается в ловушке Ющенко, который стал президентом, но оказался слабее премьер-министра.
Я бы тут мог бы предложить...
Вот, вот в чем я вижу интригу нынешних выборов. Не в том, что Янукович будет соревноваться с Яценюком, с Тимошенко, или там появятся какие-то молодые политики. Это само собой. Это рутинно уже, если хотите. Это и так понятно. А вот непонятно, что будет после того, как Виктор Янукович или Юлия Тимошенко или Яценюк или еще кто-нибудь после выборов переедут в кабинет на Банковой и будут думать, а что дальше?
Ну вот в таком случае я хотел бы, вот, может быть, вам, Вадим, и вам, Евгений, предложить такой не выход, а такой тогда тезис, что тогда самой главной должностью в государстве корпорации является должность распорядителя финансовых потоков. При этом совершенно не важно, кто, верно, когда.
Об этом есть, да.
Вот в России кто распорядитель финансовых потоков на сегодняшний день? Премьер-министр Владимир Путин. А в Республике Молдова кто распорядитель финансовых потоков? Ну вот Владимир Воронин, ну может быть не президент, Воронин, а может быть спикером парламента. Но все равно распоряжается финансовыми потоками. А в Беларуси есть Александр Лукашенко, там на любой должности назначить, понятно, что финансовые потоки на нем замыкаются. Вот, Евгений, это для вас тогда такой простой вопрос, что, может быть, действительно очень важно, чтобы в ходе этих выборов определился этот распорядитель финансовых потоков. Может быть, удастся избрать такого президента, который не захочет им быть, и тогда автоматически вся власть переходит в руки премьер-министра в стране. Если это корпорация, то это так. Или же, напротив, сильный президент замыкает на себя деньги, а премьер-министр является всего лишь бухгалтером, при этом распорядителем финансовых потоков.
Но я думаю, что действительно борьба за ресурс это будет ключевая, то есть распределение финансовых потоков. Я думаю, что в случае успешной кампании для Виктора Януковича у него есть, помимо его личного, как бы личной победы, будет еще очень мощная фракция в парламенте, которая тоже параллельно могут решать вопросы, которые могут изменить конфигурацию в обратную, тем более, что все говорят о том, что назрели изменения, очередные изменения в Конституцию. И я думаю, что здесь еще поле для работы такой, как бы очень достаточно обширное. С другой стороны, предположим, что сейчас парламентская ситуация ухудшается, и мы уходим, предположим, на досрочные выборы. Тогда вообще ситуация становится еще более непредсказуемой. Вадим, конечно, очень все логично говорит, и тут как бы не согласиться сложно. Но я все-таки отсылаю вас к тому, что мы можем моделировать ситуацию там, на полгода вперед, там, на 8 месяцев, но фактор внешний сейчас и внутренний таков, что у нас мы не знаем, как развиваться события будут через месяц-два. Вот это меня тревожит и беспокоит больше всего, потому что прогнозировать ситуацию долгую становится, ну, в лучшем случае, очень как-то сложно. И поэтому, безусловно, отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Безусловно, это борьба за финансовые потоки. В случае победы одного Тимошенко или Януковича, безусловно, будут меняться правила игры на этот раз для того, кто победит. Но если победитель не все получит, но получит многое. Вот такой вариант я не исключаю. Поэтому вопрос, связанный с тем, что как будет влиять на это победивший президент, я думаю, скорее всего, он будет подключать ресурс в виде своей фракции, которая имеет значительную часть голосов. Скорее всего, будет определяться игра с союзниками, которые будут в этом случае совершенно другую роль занимать и будут бороться за другие преференции. Поэтому я считаю, что пока этот вопрос остается открытым.
Тут, Вадим, ведь очень важно понять еще одну вещь, мне кажется. Когда вы говорите, я с вами соглашаюсь о том, что вот, ну, нужен распорядитель финансовых потоков, можно согласиться с мыслью Евгения о том, что финансовые потоки иссякнут. И все те люди, которые сейчас конфигурациями мыслят, они могут просто остаться без денег для обеспечения своих интересов и возможностей.
Ну вот поэтому и мегаолигархический класс будет думать, как выбрать такую конфигурацию власти, чтобы эти потоки не иссякли. И чтобы это государство было, потому что это государство их актив. Без этого государства они никто. Но ни это... под Россией, ни под Европой это государство им не нужно. Им нужно государство, которому была власть. Причем такая власть, которая бы работала не только на себя и не пожирала при этом бизнес, а в то же время работала и на бизнес. Так вот, продолжая вот эту тему, как раз мы здесь плавно переходим к другой топовой теме этих выборов, это сочетание предвыборной кампании и конституции, конституционных изменений. Потому что после президентских выборов новый президент вынужден будет решать, какие полномочия ему нужны конституционные. И он будет инициировать изменения в Конституцию, либо через фракцию, либо через референдум. Вот что, наверное, будет пытаться сделать Янукович, если он выиграет президентские выборы. Вернуть полномочия президента, которые характерны для президентско-парламентской республики. Даст ли ему даже своя фракция это сделать? Не уверен. Еще раз говорю, потому что во фракции есть крупный бизнес, который не хотел бы путинизации украинского президентства. То есть сильного президентства, который потом начнет диктовать свои правила игры бизнесу. И многие в Украине боятся прецедентов Ходорковского, Чичваркина, Дерипаски уже, так сказать, в разной форме, или Березовского и так далее. Все хотят гарантировать себя от таких форм эксцессов в отношениях между бизнесом и властью. Вот Юлия Тимошенко, вот она, представьте, интересно, она выиграет президентские выборы. Что она делает? Я уверен, она будет инициировать референдум по форме республики, либо парламентская, либо президентская. И если она поймет, что президентство ей не надо, что оно не дает ей гарантии быть у руля этих потоков, финансовых потоков, ресурсного потока. Она сделает все, чтобы референдум, выиграл референдум парламентская, премьерская фактически форма республики, где главный премьер, и будет спокойно баллотироваться на пост премьер-министра.
Будучи президентом уже?
Да, она же сейчас понимает, что премьерство это лучше, чем президентство. Это реальная власть, в отличие от духовной, гуманитарной власти, там, исторической, которая дает президентство. Но поскольку она не может сказать, я не буду участвовать в президентской кампании, потому что я хочу быть премьером, это сразу проигрыш. Она вынуждена будет участвовать по-серьезному, на пределе президентской кампании, но затем она будет решать, либо остаться премьером, или как-то модифицировать премьерство свое, либо все-таки остаться президентом. Не случайно она же сказала, что она будет после выборов инициировать референдум по форме республики. Вы за премьерскую, за парламентскую, либо за президентскую. Ну, мы понимаем, что парламентская республика – это республика, где главный премьер, а главный по потокам. В Украине, как и в России, сохраняет существование ручная экономика, ручное управление экономикой. И все хотят руководить экономикой. Потому что экономика у нас смешана, не в западном понимании, а смешаны административные, экономические, политические механизмы. И политик достаточно влияет на экономику. И экономика влияет на политику. Поэтому премьерство, уже опыт вот последних лет показал, что премьерство это круче, чем президентство. У премьера больше реальных полномочий, чем у президента. Президент несет ответственность, так сказать, в глазах народа, как главный глава государства. Но главный в государстве это премьер-министр. И это же подчеркнуто было не только Тимошенко, премьерством Тимошенко, а и премьерством Януковича. И вот я уверен, что после того, как закончатся выборы президентские, новый президент вернется к конституционной теме, к теме конституционного референдума, и будут решать, либо возвращать полномочия президенту, и все-таки он главный, глава должен быть этой корпорации, государства корпорации, либо все-таки, если Тимошенко, то я не исключаю, что она все-таки протолкнет, продавит премьерство как высший, точнее, главный пост конституционной должности в стране. Ну, не по форме, а по сути, не по конституции, а реально. И президента будут избирать парламент.
Ведь на самом деле, Евгений, вот то, что говорит Вадим о необходимости участия и Тимошенко, и Януковича в президентских выборах, когда оба они хотят быть премьер-министрами, это показывает, что теперь не только сами рядовые украинские избиратели стали заложниками вот этих вот мифологических лидерских проектов, без идеологии четкой, без каких-либо принципов, но с привлекательными внешностями на флагах, но и сами лидеры уже стали заложниками вот этой вот модели. И они уже делают не то, что они хотят, а то, что им велит вот эта вот логика вождя. А это очень опасная вообще, на самом деле, ситуация.
Это о том, что действительно логика политической борьбы сейчас такова, что как бы не хотели, никто не может остаться в стороне от президентской борьбы. С другой стороны, вот мы можем себе представить ситуацию, где-то 5-6 у нас топовых политиков в стране сейчас, которые ну, в той или иной степени могут претендовать на роль президента. Но с другой стороны, мы же также понимаем, что пока реальных кандидата и реальных фаворита это два. И причем, как будут развиваться события, в общем-то, непонятно ни той, ни другой стороны. стороны, рискуют на самом деле все. В этой ситуации, безусловно, этот приз в виде президентского кресла, он, с одной стороны, действительно, это он, человек становится заложником борьбы, но, с другой стороны, это тоже объективная реальность. Он не может, политическая сила, которую люди возглавляют, те амбиции, которые они имеют, не могут оставить эту должность в стороне. К сожалению, за несколько лет получилось так, что, в принципе, у нас были партии лидерские. И, как правило, то, о чем говорил Вадим несколько ранее, что, безусловно, сейчас только идет попытка о том, чтобы шли в паре. И сейчас сформировать ближайший резерв, это становится очень проблематично, потому что в короткий промежуток времени никого раскрутить нельзя. Поэтому возникают вот эти новые третьи проекты. Если бы раньше не боялись лидеры выращивать, грубо говоря, себе смену, своего рода была бы какая-то попытка замены, вот, то я думаю, что тогда бы и легче было определяться с первыми, со вторыми номерами. Тогда бы логика борьбы рассматривалась совершенно бы по-другому, как для партии регионов, так и для Бюта. Хотя, надо справедливости ради сказать, для партии регионов это несколько в меньшей степени. Почему? Потому что формально там еще есть лидеры пока скрытые, которые могут проявить себя, как говорится, очень публично. Но для этого, к сожалению, на сегодняшний день очень мало времени. И исходя из того, о чем мы с вами сейчас говорим, мы понимаем, что с одной стороны, эта парадоксальная ситуация заключается в том, что у нас формальное пока двоевластие. Каждая из должностей дает свои определенные преимущества. Самое главное, чтобы ими активно можно было пользоваться. К сожалению, ситуация, в которой оказался сейчас ныне действующий президент, его рейтинг, его поддержка в обществе, его окружение не позволяет ему в полной мере использовать все свои функциональные возможности. Но я полагаю, что даже в этой относительно усеченной форме после реформы 2004 года у президента тоже достаточно рычагового воздействия на ситуацию в стране. И я думаю, что во многом это будет зависеть и от лидерских качеств, и от работы команды. Я считаю, что еще этот аспект имеет, как говорится, право на существование.
А вы, Вадим, как считаете? Вот, может быть, сейчас...
Да. Я считаю, что вот эти президентские выборы, они есть реликтовые, инерционные. Просто вот еще есть пост президента, и вот еще как бы дыхание 2004 года, дыхание предыдущего политического режима, вот оно еще диктует такую необходимость, как президентские выборы и участие в президентских выборах. Но в этих президентских выборах другое содержание, выборно-парламентское содержание, понимаете? В форме президентских выборов скрыты парламентские выборы, по сути. Хотя это будет по форме президентских выборов. В чем? Потому что два фаворита – это два бывших премьер-министра, нынешний и бывший премьер-министр. Причем они меняли последние 5 лет, меняли друг друга у власти. Что это означает? Это означает, что как в нормальной парламентской стране власть уходит в оппозицию, оппозиция приходит к власти. Лидеры меняются редко. Те же самые лидеры партии приходят на пост премьер-министра или уходят руководителями теневых кабинетов министров. То есть в Украине де-факто в рамках парламентско-президентской еще конституции или недопарламентско-президентской конституции заработал реальный парламентский механизм смены власти и правления. Но, к сожалению, этот вот пост президента, он мешает увидеть иную подкладку под этими выборами, то есть парламентскую подкладку, и заставляет лидеров партий, во-первых, идти на эти президентские выборы вынужденно, нехотя, неохотно. Они не знают, а чего туда идти, а что за этим кроется, а нет ли тут подвоха какого-то. И, во-вторых, это же и заставляет президентскую кампанию идти не в логике президентства украинского, а в логике того, кто лучше был премьер-министр. Но это не президентский сайз. Это все-таки премьерский сайз. Кто лучше управлял экономикой, кто лучше справлялся с кризисом или мог бы справиться с кризисом, а кто плохо с кризисом борется. Но это же, понимаете, президентская повестка фактически двумя фаворитами будет подменена премьерской. Повесткой,
послушайте, но ведь так было всегда. В 2004 году тоже боролись два премьер-министра. Виктор Ющенко и Виктор Янукович.
Подождите, повестка была другая. Это была повестка, так сказать, историческая. Так, там, выбор, мораль, не мораль, история, не история, Россия, Запад. Это все-таки там фундаментальный выбор был. А здесь, смотрите, все работают в логике премьерства. Тимошенко Янукович и Яценюк тоже. Ведь он же не предлагает какие-то крупные политические месседжи. Это тоже в плане такого менеджерального подхода. Они управленцы, а я менеджер. И я сделаю лучше, чем они. И только Ющенко пытается и будет пытаться делать кампанию свою президентскую именно на уровне президентских полномочий. Ну, на уровне такой национально-исторической повестки. И это тоже парадоксально. Потому что получается, что у Ющенко наиболее адекватная президентская повестка, адекватная президентскому посту в Украине. Но рейтинг пока не позволяет ему рассчитывать. А у Тимошенко и Януковича рейтинги зашкаливают, ну, как президентские рейтинги. Ну, не зашкаливают, но, по крайней мере, достаточно убедительные для того, чтобы сегодня быть гарантированными участниками второго тура. Но повестка их выборов управленческая. Она касается частности, а не каких-то общих, фундаментальных, тем более мировоззренческих проблем.
Ну, вот
это
Евгений,
тоже парадокс выборов.
Вот, Евгений, если согласиться с тем, что говорит Вадим, то нужно будет согласиться и с Виктором Ющенко, что вот просто нету для этого президента, и для президентской повестки просто нет народа. Даже у Виктора Ющенко могла бы быть, может быть, одни взгляды политические, могут быть у него оппонент с другими политическими взглядами, но они бы говорили вот на этом уровне проблем. А население вообще не хочет об этом разговаривать, этот уровень его мало волнует. Его интересуют управленцы и менеджеры. Получается, что политики, пытающиеся говорить в логике вот этого вот презентационного президентского поста, неизбежно оказываются такими же маргиналами, как сам Виктор Ющенко. Я назову еще другого, кстати, маргинала. Наталья Ветренко. Она, по сути, является... Вот кто реальный оппонент Виктора Ющенко? Это Наталья Ветренко. Это вот два политика одного примерно рейтинга, одного уровня и одного представления о президентской должности, как мировоззренческого. Только один глава государства, а вторая неизбежный маргинал. Ну, возможно, там через несколько месяцев и Ющенко будет там же, где и Ветренко, в том же лагере политических пенсионеров. Это другой вопрос. Но правда состоит в том, что и у него, и у нее главное – это идеология. А население спрашивает у президента, что мы будем есть, да? Вот так получается.
Алло.
Да-да.
Да, если позволите, я хотел бы все-таки отрефлексировать на то, о чем говорил Вадим. На самом деле, мне сложно сказать, что у Ющенко есть какая-либо там концепция видения государства, потому что в конечном счете весь его результат его деятельности отражается в его рейтингах. То есть, если человек, у него были все возможности для того, чтобы презентовать и страну, и доводить, как говорится, свои идеи до избирателей. Но я думаю, что, скорее всего, что-то не так было в схеме. Почему? Потому что, знаете, как у Булгакова, народ не с нами, народ против нас. Я что-то вспоминаю, когда в Белой гвардии офицеры рассуждали после революции. Я полагаю, что, скорее всего, здесь проблема внутренняя, содержательная, и она не сработала в том так, как хотел этого ныне действующий президент. А технократический подход, он более понятен, более прост, потому что, безусловно, для народа важно понимать экономическую ситуацию в стране, как они будут жить, и это естественно. Чем будет лучше жизнь, тем, наверное, легче можно говорить о вопросах, связанных с историей, с культурой, с национальным прошлым или с национальным будущим. Поэтому я считаю, что первичная все-таки экономика, и здесь мы, как говорится, от классических канонов марксовой политэкономии никуда не уйдем. И вопрос, наверное, заключается в том, не в том, кто станет маргиналом, а в том, кто получит возможность управления и как он распорядится этим ресурсом, учитывая ошибки прошлых президентов. Потому что, по большому счету, из трех президентов, ну, этого нынешнего, который уходит, по большому счету, ни у кого не осталось такой хорошей, ну, в хорошем смысле слова, биографии, памяти. Хотя, как правило, постфактум, даже к Леониду Кучме сейчас очень такое достаточно благоприятное ощущение, по данным одного из запросов. Мы, кстати, смотрели о том, что он формально мог бы даже победить Виктора Ющенко. Но я понимаю, что это виртуальные опросы. А на самом деле ситуация более сложная и более драматичная для ныне действующих политиков. Никто из них не смог стать, условно говоря, отцом нации. А для этого нужен был колоссальный труд и колоссальный выброс, вот знаете, пассионарности, если хотите. А этого не хватило нынешнему президенту.
А может быть, Вадим, Украине не нужен отец нации?
Вот в этом-то... Нет, Украине нужен лидер нации. Потому что Юлия Тимошенко и Виктор Янукович – это лидеры партии. И то, что они выступают только с премьерской повесткой, управленческой повесткой, говорит о том, что они не понимают, что нужно стране. Знаете, главное не экономика. Потому что если страна не будет знать своего порта приписки, где якорь бросить геополитически, какой его маршрут, какая карта, эта страна не имеет будущего. Она ресурсы исчерпаны, вот это находиться между Западом и Востоком, так сказать, Европой и Россией. Ресурсы исчерпаны. Ну, тут уже нельзя ничего взять. Тут нужны какие-то серьезные, масштабные, геостратегические задачи и решения. Либо под, тут вариант такой, либо под Запад, либо под Россию. Вот и все. А политика, который мог бы, так сказать, не только это понимать, как Ющенко, но и вести нету. Потому что ни Тимошенко, ни Янукович, они только могут заниматься хозяйственными вопросами и быть полностью под геополитическом и геостратегическом, так, может быть, смысле этого слова, под Москвой.
Может быть, все. Дело в том, что общество еще не определилось, где оно хочет быть. А если
Виталий,
не определить,
общество,
да.
Нет, общество – это абстрактная вещь. Понимаете, вот когда Женя говорит, что у Ющенко там рейтинг маленький, ну давайте так, если бы у нас был авторитарный режим, то можно было рейтинг накачать, как в России, и заниматься накачиванием рейтинга. А во-вторых, понимаете, это классическая дилемма. Что такое национальный интерес и задачи политика? Общая воля или воля всех? Ну нельзя все время избиратель. Вот мы оперируем понятиями электорат, электорат и так далее. Но электорат живет короткими интересами, к сожалению. Короткими интересами. Я их понимаю прекрасно, людей. Но элита должна предлагать длинные интересы. А она плетется в хвосте. Вот у нас что получается? Ющенко это такой авангардный президент, который живет где-то там в будущем и видит Украину, там, так сказать, где-то в западном клубе наций, такую и, всю красивую.
Или в далеком прошлом и видит Украину такие, знаете, государства.
Ну, это все другое. Ну, прошлое тоже надо. Для того, чтобы страна имела идентичность, она тоже должна знать прошлое свое. И без этого нет страны. А другие пасутся в хвосте настроения электората. И буквально боятся сделать крупный поступок, шаг. Потому что боятся потерять лишний процент.
Ну вот, а нужен
президент.
Правильно, а нужен президент, который будет жить настоящим. Именно поэтому и Ющенко,
который
и его
сможет, нет, да. Нет, Виталий, который сможет видеть будущее и работать на пересечении масштабных исторических задач и ожиданий электората, работать с ним. У Ющенко не получилось, потому что у него просела партия. Поэтому для того, чтобы решать такие задачи, необходим механизм мобилизации партийной, идеологической, какой угодно. А у него этого не оказалось. Секретариат президента тут не может заменить собой партию, как институцию. А у Януковича и у Тимошенко были фракции, но они решали другие задачи.
Да, и не были президентами. Поставим на эту точку в нашем диалоге с украинскими политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько. Спасибо, господа, что были с нами в эфире. Напомню, что вы слушали программу «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас, по окончании нашего эфира, в эфир выйдет программа «Время свободы». Андрей Шарев подведет итоги дня. И вот каковы основные темы этого выпуска. Американские войска передали контроль над иракскими городами силам безопасности Ирака. Как это изменит ситуацию в стране? Конституционный суд Германии обусловил принятие Лиссабонского соглашения изменениями в национальном законодательстве. Ближе ли становится формирование единой Европы? Прокурор Дмитрий Довгий приговорен к 9 годам тюрьмы. Почему его коррупционное дело обросло политическими слухами?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Илья Яшин посчитал деньги в кармане наших.
Комментарии экспертов.
Директор Центра трудовых исследований. Экономика вырастет, занятость нет.
В блогах «Свободы».
Обсудим сайт «Радио Свобода» в блоге его главного редактора Людмилы Телин.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».